Глава 11. Созерцание. Созерцание имеет три ступени. Первое. Внимание должно быть сосредоточено на избранном предмете. Второе. Оно должно быть побуждаемо к действию только в связи с этим предметом. Третье. Оно должно оставаться активно сосредоточенным на избранном предмете, в то время как его собственные низшие деятельности должны быть последовательно подавляемы. На второй ступени мы распознаем, что представляет из себя избранный предмет по сравнению с другими предметами и по отношению к нам. Таким образом, продолжаем мы рассуждать и разбирать, пока относительно данного предмета не исчерпаются все наши рассуждения. Тогда мы останавливаем всякое сравнение и рассуждение, и активно устремив внимание на тот же предмет, стараемся проникнуть далее нашего мыслительного процесса в то неопределимое, что есть в этом предмете. Очевидно, что все три ступени требуют усиленной сосредоточенности. Деятельность мысли должна сохраняться внутри столь малого круга, чтобы центр его всегда оставался в сфере внимания. Процесс созерцания в действительности наступает тогда, когда познающая деятельность направляется как бы под прямым углом по отношению к обыкновенному процессу мышления, старающемуся понять вещь в ее отношениях к другим вещам того же рода и того же плана. Подобное устремление пересекает различные планы ее существования и проникает в ее невидимую внутреннюю природу. Когда внимание более не раздробляется процессом сравнения, ум стремится во всей своей целостности и будет казаться совсем неподвижным, подобно тому, как вертящийся волчок может показаться неподвижным во время своего самого быстрого вращения. Когда все ваше внимание будет целиком занято одним предметом, и если вы одновременно сможете поднять свое познавание этого предмета, не давая вниманию отвлекаться от него в сторону, тогда низшие типы вибраций вашего ума будут подавлены, и ваша энергия будет оживотворять лишь высшие вибрации. Иными словами, вы поднимете деятельность вашего сознания на высший план. Возьмем, например, какое-нибудь понятие, скажем, справедливость. Вы можете начать с рассмотрения какой-либо формы справедливости, с проявления справедливости в поступке. И при том так, чтобы весь ваш ум был занят одним этим. Затем вы могли бы обратиться к мысли о психологических воздействиях справедливости на действующее лицо и на объект его действия. И на этом сосредоточить весь ваш ум. Потом вы могли бы перейти к усилию понять отвлеченную справедливость. И затем продолжали бы умственные усилия, пока ваша мысль не достигнет той точки, дальше которой она уже не может идти. тогда она окажется как бы в открытом пространстве, не поддающемся обыкновенному процессу мышления. Когда вы таким образом, усилием воли, держите свою мысль на уровне, превышающем ее нормальную деятельность, очевидно, что вы уже больше не можете думать о предмете, а лишь созерцать его. Если вы на это способны, то нужно начинать, не думая о себе и об избранном предмете, как о двух отдельных понятиях, стоящих во взаимоотношении друг к другу, потому что тогда вам будет трудно избежать мысли об отношении этого предмета к вам самим, и ваше представление о нем будет неизбежно окрашено тем или иным чувством. Но если вы в состоянии настолько отвлечься от себя, чтобы начать свое созерцание изнутри самого предмета и при этом сохранить все время и умственный энтузиазм и энергию, постепенно переходя от названия к форме предмета, от этой последней к его психологическому аспекту, к его чувству или мысли, если это мыслящее существо, или если это качество, к тому качеству, к тому чувству и мысли, которые оно пробуждает в сознательном существе, от психологического аспекта к его абстрактной природе, к его природе в ее одновременном отношении ко всем возможным проявлениям ее самой, в которой исчезают оба, и слово, и форма. И если вы при этом сможете удержать свой ум на этом уровне, стараясь проникнуть неопределенность, окружающей это состояние, не употребляя при этом ни слов, ни образов, совершенно так же, как если бы вы старались проникнуть физическим взглядом сквозь туман, тогда, удерживая себя на этом уровне, глядя вперед и не думая о возвращении назад, паря как птица на крыльях, вы осуществите созерцание. Возьмем несколько определенных примеров. Если я направляю свое внимание на этот лист бумаги, я могу размышлять о том, какой сорт, размер, формат и цвет, какую ткань, плотность и разновидность представляет из себя этот лист. Какое он имеет отношение к другим листам книги? Где и как он был сделан? И могу представить много других вопросов в связи с ним. Но предположим, что я желаю созерцать его. Тогда я поверну внимание на бумагу и, внимательно наблюдая ее, приступлю к размышлению о ее природе, о ее составе, о более тонких элементах, составляющих ее. И о том, какую она представилась бы зрению, различающему частицы более тонкие, чем грубые агрегаты физической материи, видимые физическому зрению. Идя далее физической материи, я мог бы попробовать постигнуть, какова природа этих невидимых частиц, применяя к ним распознавание, а не простые слова и определения. Подобный метод закончился бы сосредоточением. Если же будет избран объект сознающий, тогда процесс будет сложнее. Возьмем, например, собаку. Я сосредотачиваю свое внимание на собаке, но думаю о ней в связи с собой в каком бы то ни было отношении. Отсюда я перехожу к усилию понять внутреннюю природу собаки. Те чувства и мысли, которые могут занимать ее. И стремлюсь постигнуть состояние ее сознания. Трудно идти далее этого, когда имеешь дело с животными. Если же внимание устремлено на высшее существо, тогда можно перейти от внешнего его вида медитации над состоянием его чувств, эмоций и мыслей, и таким образом подняться внутренне, поднять себя, чтобы схватить состояние сознания, которым обладает созерцаемое существо. В каждом из этих случаев, когда я довел свою мысль до предела, далее которого я не могу уже более схватывать, хотя я и сознаю, что там есть еще нечто. Если я могу держаться на этом уровне, не возвращаясь обратно и не сворачивая в сторону, тогда я достигну созерцания внутренней природы этого предмета. Это процесс мышления, в котором надо упражняться сотни раз при каждом удобном случае, прежде чем может быть достигнут какой-либо успех. В таком созерцании нет ничего сходного с природой сна или умственной бездеятельностью. Наоборот, тут напряженное искание, длительное усилие увидеть в неопределенном нечто определенное, не спускаясь при этом на уровень нашей обыденной сознательной деятельности, при которой мы различаем ясно и отчетливо. Человек, проникнутый сильным влечением к предмету религиозного поклонения, как, например, молящийся христианин Христу или индус к Шри Кришне, может следовать тому же методу. Но в этом случае деятельным началом будет главным образом его чувство. При таких условиях смолкнут обыкновенные чувства, и созерцание сущности, которая охраняет и защищает нас и жертвует собою для нас, пробудет в созерцающем высший порядок чувства. Сначала он представит себе божественный образ, тот особый образ, который он считает наиболее совершенным проявлением Бога. Он остановится на нем, устремляя свои чувства к нему с любовью, восхищением и благоговением. Он вообразит себя в присутствии этого божественного существа. Связанным с ним. участвующим в его жизни. Затем, когда его чувства достигнут наивысшего напряжения, он сделает усилие, чтобы перейти от внешнего облика к познанию чувств и мыслей, столь дивно воодушевляющих этот божественный образ. Размышляя о том, как эти чувства и мысли, столь дивный наружный облик, он достигнет того, что его собственные чувства преобразятся. С пламенным благоговением начнет он сознавать более тонкие признаки божественной природы. Может быть, он считал возможным для Бога проявиться лишь в особом образе. Теперь он начинает видеть, что более духовные качества, столь возвышенно выраженные в этом божественном образе, проявляются также и в других формах. И он начинает постигать, что нечто присущее божественной природе пребывает во всех вещах. Таким образом, поклоняющийся Богу начинает видеть Его во всех формах. И начинает любить их потому, что в них проявляется Бог. Но от этого его поклонение наиболее любимому образу не пострадает нисколько, как не страдает любовь матери к своему ребенку, хотя она также любит и своих братьев, и сестер, и других родственников, и друзей. Следующим шагом будет переход от созерцания чувств и мыслей, воодушевляющих божественный образ, к способности любить и отдавать свои силы. И теперь вместо мысли, что в каждой форме есть частица Бога, он сознает, что все существует в Боге, что во всех отражается Он, хотя и не в полноте. И он поймет, что то, что ему кажется дурным или некрасивым, бывает таким только потому, что там чувствуется отсутствие того, что он познает как божественное. И подобно тому, как поклоняющийся, склоняясь к ногам воплощенного Спасителя, все же любит его всего, так и он, хотя перед ним лишь несовершенные проявления Бога, он все же через них находится всегда в присутствии Божественного. И если при помощи созерцания он может поднять на эти высшие ступени огонь своей личной любви к Божественному образу, он будет постоянно пребывать в блаженстве Его присутствия, чувствуя, что все формы от Него и все действия Его свершения. И при таком созерцании настанет время, когда поклоняющийся потеряет из виду все те вещи, которые он может ясно сознавать. Он окажется в области эмоциональной неопределенности, и его потянет к созерцанию более привычных образов. Но он должен удержаться и сохранить огонь своих чувств, стремясь одновременно схватить то, что может ему показаться пустотой, вмещающей наиболее возвышенное познавание Божественного. Другая форма созерцания, пользующаяся большим почетом в школе великого Шри Шанкарачарьи, есть созерцание своей собственной истинной природы. Смотрите на свое тело и разберите его отдельные части. Посмотрите на свою руку. Смотрите на нее пристально, как на совершенно отдельную форму. И притом до тех пор, пока вам не станет ясно, что такая вещь не может быть иной. Примените ту же мысль какой угодно части тела. Смотрите в зеркало на свои глаза и сознайте, что они и вы не одно и то же. Субъект и объект никогда не могут быть тем же самым, и я, познающий, субъект, а не познаваемая форма. Что же вы в таком случае? Невидимая душа, которая пользуется этой совокупностью, называемой телом. Начните наблюдать за душой, как вы наблюдали за телом. Вы нашли, что мы не рука, не пальцы и не глаза. Можете ли вы считать себя злобой, страхом, доверием, сомнением, добротой, благоговением, гордостью или каким-либо другим проявлением души? Можете ли вы найти себя в различных свойствах разума? Или восприятие? Или способности распознавания? Конечно, нет. Это лишь те элементы, которые соединяются для того, чтобы составить душу. И, следовательно, эта душа не может быть «я сам». Душа есть лишь совокупность, собрание объективных свойств, нечто отделимое от меня, а не я сам. Я смотрю на нее сверху и знаю, что это не я. Откуда же в таком случае является понятие индивидуальности? Разве я – это личность, этот Джон Смит или этот лорд Уиптон? Конечно, нет. Это не более как группировка ассоциаций, которой я временно пользуюсь, собрав эти ассоциации вокруг себя и заперев себя в них путем длинного ряда ошибочных представлений. Никто, кроме меня самого, не может говорить обо мне, не может хвалить или осуждать меня. Другие знают одну лишь эту внешнюю жизнь. Если я в прошлом был влюблен в это тело и эту душу, если они вскружили мне голову подобно нарциссу, влюбленному в свое изображение, отраженное в воде, из этого вовсе еще не следует, что я должен был бы продолжать свое заблуждение вечно. Чем же окажется ваше «я», когда вы удалите все его временные внешние покровы? На этот вопрос может ответить лишь каждый сам за себя тогда, когда он познает свою собственную внутреннюю природу, отбросив внешнее, наслоение за наслоением, разбив скорлупу, чтобы найти внутреннее ядро. Существует ошибочное предположение, что по мере того, как совершается это внутреннее искание себя, собственная природа ищущего оказывается все более неопределенной. Подобная мысль происходит от ложного представления, что лишь физическое тело полно огня, и лишь в нем бьет источник вина жизни, тогда как внутреннее и холодно, и пусто. Некоторые философы даже решались говорить, что они не могут найти себя отдельно от своих телесных ощущений. Но это то же, что сказать, что нельзя пребывать бодрствующим в теле, не испытывая в нем некоторой чувствительности, что без сомнения верно. Но возможно на время потерять из виду самое существование тела и почувствовать себя чем-то вне его, чем-то независимым от него. Какими же получаются результаты от этого отрицания нашей тождественности с внешним нашим телом и нашим умом? Каково будет впоследствии от сознания, что наш ум со всем своим содержимым есть только орудие, которое мы употребляем, а вовсе не мы сами. Может ли это означать, что внутренний человек становится все более и более лишенным атрибутов, неподвижным, бессильным, нелюбящим, невежественным? Нет, в этом искании себя вы сбрасываете с себя не атрибуты, а ограничения. Душа быстрее и свободнее тела, а над ней стоит дух, который еще свободнее и быстрее. Любовь более возможна в тишине сердца, чем в каком-либо внешнем выражении. Но та же любовь в духе, превышающем душу, является божественной достоверностью. Разум и распознавание постоянно исправляют отрывочные показания чувств, тогда как ведение духа различает истину без помощи органов и без содействия ума.